Итак, мужчина снаружи очень твердый. Когда смотрит женщина и думает, блин, вот у него характер такой сильный. Но это только часть характера мужчины сильная. Снаружи такой, как скала такой. Сказал, все. Мужик сказал, мужик сделал. Ну, то есть, такой, как, такой, как скала. Но внутри мужчина очень подвижный, мягкий. Поэтому смотрите, как интересно жизнь семейная строится. Постепенно мужчине приходится в личной жизни подстраиваться под женщину. Сначала они встречаются, и женщина подстраивается под мужчину. То есть он говорит, у нас вот так вот будет в семье.
Она говорит, да.
Ну, дурак не знает, как будет в семье. Еще пока не знаем. Вот. И потом со временем оказывается, что она вот так не может. Ну не может она рано вставать с постели. Не может, хочет поспать. Женская природа расслабленная. Женщина набирается силы ночью, а мужчина набирает силы днем. В деятельности мужчина крепнет. Мужчина здоровый, это тот, который работает. Не работает, больным стал. Перестал работать, стал больной. Женщина здоровая, это та, которая отдыхает. И у женщины какое самое главное место в квартире, дома? Кровать. Правильно. Женщина, когда на кровать легла, все, не оторвешь. Она уже все, приросла сразу к кровати. То есть энергия Луны – это женская энергия. Под Луной человек отдыхает, под лунным светом человек отдыхает. И энергия Луны также управляет энергией любви. Вечером – любовь. То есть человек утро предназначено для самосовершенствования, день – для работы, а вечер – для семьи. Семья означает любовь. Вечернее время для любви предназначено. Вот, для семьи. А ночь предназначена для зачатия детей и для сна. И это все женская энергия. Да? Наступает ночь, зовет и манит, мысли новые тая. Знаю я теперь, что ночь сильнее дня. Да? Это женская энергия.
Новый день над землею встал. Под копытами пыль кружится. Это всадник с коня упал. Это красная конница мчится.
Это мужская энергия. Итак, в семье все будет так, как устроена женщина. А просто мужчина должен понять, ничего не изменишь. Потому что в семье все будет так, как устроена женщина. Она не может это все поменять. Она как соткана, вот так она будет жить. У нее есть определенная структура психическая внутри. Если ты хочешь переделать, ты просто разрушишь семью. Вот мужчина, женщина, будем так вот дома жить. Ничего не получится. Принципы нужны. Мужчина должен, принципы мужчины означают, что он ограждает семью от вот этой излишней подвижности женщины. То есть у нас есть вот такая жизнь. Мы так живем. Если женщина говорит, давай по-другому, быстрее. Нет, вот так живем. Поезд может меняться медленно. И это хорошо, потому что дает стабильность. Река должна внутри берегов течь. Вот. И женщина должна это понимать. Она должна принимать, что мужчина неподвижную природу имеет. Это хорошо, потому что ей туда хочет, то туда тянет. А мужчина, он как бы раз, вот, и все. У него вот так. Есть принцип, правила какие-то в жизни. Но правила должны быть внутри реки, понимаете? То есть правила, которые учитывают психику женщины. Если, допустим, женщина имеет такую природу, что ей тяжело, допустим, бегать и прыгать, она очень спокойная такая, темперамент спокойный, значит, дома должно быть все спокойно. Если у женщины, допустим, темперамент очень подвижный, она такая бегает, прыгает по дому, значит, надо такую жизнь принять мужчине, что мы бегаем, прыгаем по дому. Вот. Ну, то есть, вот как же, какая женщина есть, так и все в доме будет. То есть, не надо пытаться ее переделать. Это бесполезное занятие. Ведическая притча такая. Один мудрец собрал учеников и говорит, вот встаньте вот все. Вот. Они встали, он говорит, сделайте шаг вперед, кто вот в семье, в своей личной жизни подчинен жене. Ну вот, подчинен психически, уступает психически жене. И все ученики сделали шаг вперед, а один не сделал. Он подошел к нему и говорит, неужели ты сильнее, вот твоя психика сильнее, чем у твоей жены? Так шепотом он спрашивает. Он говорит, нет, просто жена мне запретила шаг вперед делать. Исключений не бывает. Если мужчина этого не понимает, он просто гнобит женщину. Просто гнобит. Надо научиться это понять. Вот смотрите, допустим, у каждой женщины есть свое место, слабое место в психике. Допустим, одна женщина любит сладости, ей надо покупать сладости. Другая любит цветы, ей надо покупать цветы. Третья любит красивую одежду, ей надо покупать красивую одежду. Четвертая любит танцевать, ей надо позволить танцевать. Пятая любит детей нянчить, ей надо рожать много детей. И так далее. Понимаете, у каждой женщины есть вот такое место, которое, ну, она не может это переделать. Это ее вот так психика работает. Там она восстанавливается психически. То есть она наполняется силой. Одна сладости кушает, наполняется силой. Другая, ну, наряды меряет, смотрит, наполняется силой. Третья, допустим, там танцует, поет, наполняет силой и так далее. Понимаете, у каждого свое. Мужчина должен это принять. Если он не принимает, значит, он разрушает ее жизнь. Она не может это поменять. Вот у нее как есть, так и есть. Точно так же у мужчины внешний цилиндр крепкий означает внешняя деятельность. Вот мужчина, допустим, он может копать, может не копать. Вот он такой, понимаете? Или может на тракторе ездить, может вообще не ездить, лежать на кровати. Если она, он может на тракторе ездить, и она хочет его сделать инженером, то это невозможно. Понимаете, то есть у мужчины есть определенная стезя внутренняя, и женщина должна принять. Вот смотрите, есть две вещи, приняв которые, женщина становится удовлетворенной в семейной жизни. Ей хорошо становится. Как вы думаете, какие две вещи? Что она должна, две вещи принять она должна? Две вещи всего в жизни принять. Какие? Характер мужа и финансовое положение. Все, две вещи. Первое, она принимает характер, все, она спокойно живет. Одна женщина спросила вчера на лекции в Киеве: Олег Геннадьевич, ну не могу вот слушать, как муж храпит. Что делать? Я говорю, значит, вы его характер не приняли. Потому что когда женщина принимает характер мужа, он храпит, и ей хорошо. А слушать ей приятно, как он храпит. Пухкает, храпит, все, классно. Не проблем. Она приняла его характер, понимаете? Ей хорошо, ей нравится. Приняла характер. А чужого мужика ни за что не буду слушать. Не приняла. Понятно, да, система? Очень трудно. Мы сейчас про женщин пока говорим. Очень трудно принять характер мужа и очень трудно принять его финансовое положение. И поэтому и женщины плакали, шли под венец. Почему? Потому что они знали эти две вещи. Что это будет трудно сначала. И поэтому она идет, плачет, потому что, ну, всегда хочется, чтобы мужик больше зарабатывал. И всегда хочется, чтобы он, ну, не таким идиотом был. Но женщина же насквозь видит своего мужа. Вот у меня жена, пока замуж не вышла, за меня лекции слушала. Вышла, не слушает. Она все знает уже про меня. Не, она слушала, запомнила. И она, когда я что-то говорю, допустим, она говорит... Лекция такая-то, минута такая-то, послушай. Ты противоречишь самому себе. И вопросов нет сразу. Вариантов нет никаких. Возражений. Итак, принять надо. И вот все эти вещи надо. Если я говорю, что-то надо, есть только один вариант это сделать. Это внутренняя жизнь или духовная жизнь. Зачем человек ставит изображение святого человека? Кто такой святой человек? Это тот, кто энергию души больше всего отражает. Это тот, кто самый позитивный. Понимаете, это тот, кто больше всего показывает, как мне надо к близким людям относиться. Это тот, кто больше всего показывает мне, как мне надо настраиваться на характер близкого человека. Потому что настрой на близкого человека является самым главным в семейной жизни. Ничего не важнее. Вот если, допустим, взять, закрыть глаза и вспомнить своего близкого человека. Статистика показывает, что есть три варианта. Первый вариант – человек ничего не может вспомнить. Значит, что у него нет отношений вообще с близким. Нет любви. Нет, не может вспомнить, нет любви. Что-то вспоминаю, не могу, что-то ничего вспоминается. Вот второй вариант – вспоминается с чувствами какими-то. Обида, осадок какой-то, вот трудно. Вспоминается близкий человек – трудно. Это значит, что... Есть влюбленность, но нет любви. тоже. Нет отношений. Понимаете? Первый вариант – нет ни влюбленности, ни любви. Ничего нет. Не вспоминается. Второй вариант – есть влюбленность, нет любви. Теперь закрываю глаза, вспоминаю близкого человека, и такое, знаете, светлое в память. Светлая память. То есть что-то светлое вспоминаю о близком человеке. Значит, есть любовь. Понимаете? Светлая память – это то, ради чего человек живет в жизни своей. Живет. Когда близкий человек уходит из жизни, почему мы сокрушаемся? Потому что я не сделала для него главное. А что главное? Вот это главное – это помнить о нем хорошо, это светлая память. Думать хорошо о человеке, говорить с ним хорошо в соответствии с светлой памятью. Помнить о нем как о душе. Понимаете? Потому что, когда на ребенка посмотрели первый раз, маленького, увидели душу, поняли, кто он такой. Точно так же, когда мы встретились друг с другом, увидели душу, поняли, кто ты такой. Вот с этим человеком тебе жить. Не с тем, что из него вылазить потом, а вот с этим человеком. А что из него вылазить, я вам сейчас объясню. Это тайна тайны. Тайна тайны. И сейчас эту тайну я вам объясню, но вы ее все равно не узнаете. Вы просто будете догадываться о ней. Но те, кто действительно сильны внутри, они узнают и достигнут счастья в личной жизни. Итак, разберем структуру, глубокую структуру ума, психика, как у нас работает. В древнем произведении Йога-сутра это описано. Мудрец великий Патанджали это описал. Смотрите, сравнивается со срезом озера ум человека. Волны – это мысли. Мысли находятся с левой стороны, вот здесь у нас в голове. Мысли, глубже мысли находится настроение человека. Или его эмоции. То есть волны, чуть поглубже настроение. Да? Дальше с правой стороны находится воля человека. Желание, волны, да? Желание. То есть у мужчины желание в 3 раза сильнее, у женщины мысли и настроение в 3 раза сильнее. Желание человека и воля. То есть у кого воля сильнее, у мужчины или женщины? Мужчина, он такой, да, он добивается отношений. Женщина, она волю не проявляет в отношениях, да? Мужчина такой, добивается. Все смогу, я клятвы не нарушу, своим дыханием землю обогрею. Да? Ну, то есть он как бы, мужчина добивается. Поверхность озера ума. Волны мысли, да? Мысли и желания, волны. Самая поверхность, то, что мы в себе воспринимаем. Дальше. Настроение уже как бы трудно понять. Вот у меня вроде хорошее настроение было, пока на лекцию не пришла. Вот. Меняется, настроение меняется постоянно. А дальше интересно, вот если взять вот эту толщу воды, разделить на 3 части. Верхняя самая часть связана с подсознанием, вот с этим нашим настроением. Средняя часть связана со здоровьем. Мы вообще там ничего не знаем. Вот что у нас там внутри происходит, мы не знаем. Это контролируется глубинными подсознательными функциями, которые недоступны для нас. Как там эти клетки работают, что усваивается там, как, мы не знаем. Мы в топку как бы забросили, да, и там что пошло, кто контролирует процесс переваривания. Поднимите руку, есть такие люди? Никто не контролирует, как бы там в топку забросили, потом оп, и понял, что надо с лекцией сходить куда-то, но неудобно, но надо. Но неудобно. Вот. Почему? Потому что сигналы пошли. Сигналы пошли снизу. Вот это мы узнаем, когда уже пришло время узнать. А что там внутри происходит, мы не знаем. Вот эта глубокая часть ума все контролирует. Средняя часть озера ума. И есть еще самая нижняя, самая важная для сегодняшней лекции. Самая нижняя часть озера ума. Самая важная. Потому что там находится влияние нашего характера на других людей. Понимаете, вот там вот самой нижней подсознательной части, которую мы вообще не знаем. Мы не знаем, почему этот начальник меня ненавидит, почему он меня хочет выгонять с работы. Он скотина, я к нему всегда хорошо относилась, а он меня выгоняет с работы. Почему? Даже близко мы не можем понять, что это происходит по моей же собственной судьбе. Вот это тайна тайн, понимаете, которые вот даже вот вас будут выгонять с работы, подумать, а у меня исключение. Я вот ничего плохого из меня не выходит, только хорошее, он все равно меня выгоняет. И почему люди страдают? Потому что они чувствуют несправедливость. Вот представьте, я знаю, что я заслужил того, чтобы меня выгнали с работы, меня выгоняют. Я буду страдать? Нет. Нет, я знаю, ну так положено, а что делать? Спокойно, будет тяжело, но психически страданий никаких не будет, потому что все правильно. Когда все правильно, человек не страдает. Человек страдает, когда неправильно, несправедливо. И вот этот мир интересно устроен. Мы все страдаем из-за того, что мы не знаем, как работает эта глубинная часть психики. А даже если знаем, нам очень трудно это принять. Трудно это принять. Что именно со мной так судьба поступать должна. Это принять очень трудно. И смотрите, вот эта самая нижняя часть озера, да, это ил. Вот этот ил или песчинки, это песчинки кармы или песчинки судьбы. На санскрите называются карма-васаны. То есть васана означает узелок, узелки кармы. Они все находятся вот в этом месте, в области сердца, как шар такой, психический, энергетический шар, в центре которого находится душа. И душа смотрит на этот мир сквозь песчинки кармы, как, знаете, сквозь какое-то стекло. У некоторых стекло черное такое, они видят в темном свете. У некоторых стекло светлое, более карма, более легкую, чистую природу имеет, меньше грехов в жизни. И человек видит ясным глазами, ясное солнышко, то есть у него больше чистоты, у него сознание пчелы. Вот. Другие люди видят в красном свете, да, в таком свете, очень напряженным, они напрягаются от жизни сильно. Три вида людей есть. Благостные, страстные, невежественные люди. Благостные люди учатся жить правильно, учатся прощать, просить прощения, видеть людям хорошее и не критикуют других людей. Они как бы понимают, что тяжело жить, поэтому люди так себя ведут. Страстные люди критикуют, когда им выгодно, не критикуют, когда невыгодно. Вот. Видят все с позиции своей выгоды. Иногда хорошо смотрят на людей, иногда плохо. А невежественные люди всегда видят все в негативе, кроме себя. То есть я хороший, все плохие. Итак, смотрите, то есть идея в чем заключается? В том, что вот эта вот карма или узелки вот эти психические, они под влиянием энергии атмосферы пространства, атмосфера пространства постоянно меняется. То есть каждое направление пространства имеет свою энергию. Там восток свою энергию, запад свою, север, там юг свою. Планеты движутся, и они тоже имеют свою энергию. И все это меняется, и разная энергия вышибает себе подобное. Вот пришло время, допустим, отвечать за такие поступки. Вот сейчас время отвечать за неправильную деятельность. Так, ну как бы карма действует сильно. Каждый человек страдает за то, что он когда-то не так что-то сделал в жизни. Ну, сейчас такое время. То есть есть наука древняя, называется астрология, она изучает влияние пространства на судьбу человека. То есть какой узелок кармы вылезет в какое время изнутри и что это приведет к чему. А к чему приводит, сейчас расскажу. Допустим, пришло время, ты там кого-то бросил в прошлой жизни, и в этой жизни приходит время, тебя бросают. Как бросают, из тебя исходит такая же энергия изнутри, что с тобой жить невозможно. Близкий человек, ну не может с тобой жить, ну не может, ему очень тяжело. Объяснить он не может это, не понимает, как объяснить. Или он влюбляется в это время, уходит. Или судьба разрывает там, все родители окрысились и растаскивают детей. Ну то есть, ну по-всякому это может, у всех по-разному это действует, но жизнь не бывает однотонной. Вот так вот просто живем и нормально. Неожиданно, ни с того ни с сего начинается разруха в жизни. Ни с того ни с сего. Вот у кого сейчас сердце остыло, вот близкому человеку, холодное, нет любви, поднимите руку. Ну вот холодное сердце, это карма. Все ха-ха. Что делать? Смотрите, есть закон. Так как все планеты движутся по кругу, карма, она движется волнами. Приходит время, и эта ситуация заканчивается. Она началась в какое-то время заканчивается. Поэтому люди, зная, как действует карма, просто увеличивают свою духовную жизнь. И меньше надеяться на счастье в этом мире, в это время. Сдаются экзамены. Понимаете? Так как мы как живем? Есть два типа людей. Один люди называются внешние люди, другие внутренние. Внешнее сознание, внутреннее сознание. То есть на санскрите называется бахирмуки. Бахирмуки, то есть внешнее лицо направлено вовне. Они вовне счастье ищут. Другие андермуки, то есть они лицо внутрь. То есть они ищут счастье внутри себя. Счастье внутри себя означает молитва. То есть снаружи счастья нет, значит испытываем счастье от духовной жизни, от внутренней жизни. Отношений со святостью, отношений с чистотой. Когда человек отношения с чистотой испытывает, ему легче становится переносить трудность жизни. И он выдерживает вот этот период длительный, когда тяжело, холод идет близкому человеку. Обычно люди как думают, все, кончилось моча. 80 лет. Понимаете? То есть обычное мышление. Никогда уже не будет лучше. Все. Никогда не будет лучше. Это иллюзия. Всегда, если были отношения, они опять потом восстанавливаются, приходит время. Но нужно переключиться в это время на другое, на что-то другое нужно переключиться. Не нужно зацикливаться, как змея, лягушка смотрит на удава и прыгает. Точно так же человек смотрит на судьбу. Когда судьба такая тяжелая пришла, он на нее, и все, и пошел в эту судьбу. И так он в нее и попадает, в ловушку. Кто вот так холод был, и перетерпел, и стал лучше, поднимите руку. Вот давайте посмотрим, сколько лет терпели. Ну сколько конкретно? 15 лет, стал лучше, видите, бывает такое. У вас всего полтора года, я могу это видеть. Я диагностирую тонкое тело, могу видеть, сколько длится это все. И сколько еще примерно, вот так, если по вашей судьбе посмотреть, еще годик, и все, и будет легче уже. Когда человек примерно знает, он настраивается, как дальше ему жить. Он терпит, он ждет. Понимаете? То есть идея в чем заключается? У каждого человека приходит время, и изнутри, и вот это вот из энергии судьбы, из этого узелка судьбы выходит тяжелая вот эта вот судьба, узелок кармы тяжелый. Что он делает, этот узелок? Отшибает чувства. Или мучает близкого человека, или заставляет его изменять. Понимаете, то есть это все наша судьба. То есть мы скажем, ты что мне изменял, скотина? Я тебя любила, а ты мне изменил. Вот такое отношение к жизни неправильное. Оно не приносит победу. Да, он изменил, совершил плохой поступок, за это ответит. Но если говорить об отношениях, то он это сделал, потому что тебе это было положено. Теперь вы скажете, ну как мне это облегчит жизнь, если я знаю, что мне это положено? Первое, когда человек знает, что ему это положено, он успокаивается сразу. Нет злобы, нет ненависти, нет обиды. Уже любовь начинается, да? Отношения восстанавливаются. Второе. У тебя нет злобы и обиды, у него что из сердца? Благодарность. Благодарность рождает раскаяние. Раскаяние приводит к тому, что человек исправляется. И он становится лучше, чем был даже. Если уж говорить о том, какие мы хорошие, то вспомните, какие мы хорошие. Мы столько сделали глупостей уже, каждый из нас в своей жизни. Ведь человек ценится не тем, что он не делает глупости. Все делают глупости, потому что есть судьба, которая заставляет их делать. А человек ценится тем, что он не осуждает других и борется со своими глупостями. Понимаете? То есть мы очень склонны осуждать других по хермуке. То есть когда человек счастья сильно ждет снаружи, он не привык вырабатывать сам счастье, жить правильной жизнью. Он не привык просить прощения, прощать, принимать близкого человека. Это внутренняя жизнь дает такую возможность. Люди не живут сейчас внутренней жизнью. Смотрите, чем мы занимаемся везде. Пришли с работы, смотрим телевизор, внешняя жизнь, получаем счастье. Читаем газеты, ходим в кино, там, смотрим в интернет. Ну что такое внутренняя жизнь? Ты не получаешь счастье, вырабатываешь из себя счастье. Ты садишься, начинаешь молитву, настрои. Это одна и та же деятельность, ничего не меняется. Когда мы фильмы смотрим, все меняется постоянно. Ум как действует? Ум получает счастье извне, да? Надо все новенькое, что-то новенькое, новый фильм там и все прочее. Разум как действует? Он получает счастье, дает счастье из одного и того же поступка. Разум соединяется с источником счастья, с чистотой человеческой, настраивается на нее, кланяется мысленно, молитва, поклоны святому человеку. И человек постепенно приходит вот этому чувству чистоты человеческой, что главное в человеке чистота, а не та боль, которую он мне причинил. В близком человеке главное чистота его, этого человека. Вот вспомните что-то хорошее в близком человеке. Ну, вспомните. Видите, как тяжело сейчас вспомнить. Вспомните. Видите, память устала. Он говорит, я устала, мне тяжело вспоминать. Почему? Не хватает душевной силы. Эта душевная сила создается с помощью молитвы. Человек заставляет себя помнить светлое в близком человеке. И эта сила спасает семью, потому что, что мы помним, так мы контактируем. Если мы светлый контакт есть, значит, счастье приходит. Теперь это от кармы зависит? Нет. Вот карма это что такое? Это то, что наводилось снаружи. Но если я вспомнила что-то светлое, восстанавливается чувство к человеку сразу. Появляется вот эта вот чистота в отношении, любовь. То есть, видите, любовь это аскеза. Любовь это не то, что вот само по себе возникает. Мы на это само по себе сильно рассчитываем в жизни. Веды говорят, что жизнь человека не предназначена для того, чтобы наслаждаться. Она предназначена для сдачи экзаменов. Вы видите, в муках родились, в муках умирать будем. Счастлив кто? Тот, кто сдает экзамены своей жизни. Надо жить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Видите, сдал экзамен, счастлив. В счастье оставляешь тело. Несколько лет прожил в Индии, в одном святом месте. И я работал в госписе, то есть месте в таком, где люди приезжают в конце жизни. То есть это люди духовные, развитые, возвышенные. И они приезжают, чтобы там, в святом месте, оставить этот мир. Я видел много таких уходов из жизни, когда человек уходит из жизни с улыбкой на лице. Такие светлые взгляд, светлые чувства, понимаете? Это очень необычно видеть. То есть человек не зря прожил жизнь, и светлая, чистая сила из него исходит в момент ухода. Веды говорят, что такие люди, они потом соединяются с вечной жизнью, с чистой, возвышенной жизнью. Как ты жил, так ты потом будешь жить дальше. К чему ты стремился, то и получишь. Понимаете? Ну, то есть идея в том заключается, что в этом цель человеческой жизни. Не в том, чтобы мне как бы найти себе получше мужа, или, допустим, чтобы дети у меня были хорошие, а в том, чтобы победить вот эту вот свою судьбу. Победа означает, вот какие есть дети, а я вкладываю светлую чистую силу и меняю все это. Вот это вот и называется победа, деятельность разума, не ума. Ум постоянно коллекционирует, он хочет счастья, наслаждаться жизнью, а разум он заставляет человека менять судьбу с помощью светлого чувства, светлых мыслей. Как менять судьбу? Сел с утра, простил прощение, простил всех. Почему ты это делаешь? Потому что у тебя есть контакт со святостью. Веды говорят, что человек должен всегда питаться чистой силой. Мы не источники счастья. Мы потребители. Мы должны питаться от света, от чистоты, от какой-то. У нас вера должна быть в жизни. Вера означает контакт, связь с чистотой, с какой-то, с чистой силой. Когда у человека есть чистота в жизни, он может победить судьбу, может простить, просить прощения, может установить отношения близкие с человеком. И судьба по-другому начнет работать. Одна женщина в Алма-Ате мне рассказала, как она побеждала свою судьбу. Муж ушел, начал жить с другой семьей. И он богатый человек. Он не давал даже денег на учебу ребенка. И она начала вот это вот делать, прощать, просить прощения. Начала светлую память о нем как бы в своем сердце культивировать. Вспомнила, что было. И он позвонил, сказал, я хочу оплачивать учебу ребенка. То есть ребенку не было денег на то, чтобы его учить. И он начал оплачивать ему учебу. Видите, это результат того, что она просто настроилась и установила отношения. По факту, эти отношения уже с корыстной точки зрения ей не нужны были. То есть она уже не рассчитывала на него, на этого человека. Но светлая память же может остаться и после того, как мы расстались. Понимаете? То есть люди же не для того живут, чтобы эксплуатировать друг друга, а чтобы очистить отношения, очистить понимание другого человека. В этом смысл отношений. И это побеждает. Видите, вот эта идея, он плохо ко мне относится, или она плохо ко мне относится. Эта идея называется невежество. Как ко мне относится человек? Как положено. Как мне положено. Даже с точки зрения понимания, следует понять, что женщина никогда не поймет, как этот человек отражается во мне. Вот это понятие «два сапога пара». Никогда женщина не поймет, почему я должна страдать от него. В чем во мне такого плохого, что он со мной живет? Невозможно понять. Потому что абсолютно разная вот эта энергия греха в мужском и женском теле проявляется абсолютно по-разному. Допустим, что в женщине проявляется как депрессия, Мужчине это проявляется как жестокость. Вот жестокость, она вполне видна, да? Ну, жестокий человек. А депрессия, кажется, ну, это нормально, да? Это точно такой же грех. Если женщина рождается в мужском теле, она становится жестокой. В женском теле депрессирует. В мужском жестокой становится. Вот то, что в женском теле проявляется как такая непреклонность характера, что является грехом для женщин. В мужском теле слабохарактерность. Мужчина такой, Муля, не нервируй меня. Напомните в фильме. Вот, какая женщина. Почему Муля такой ей достался? Потому что она такая. Так работает. Я вам просто какие-то комбинации показываю, простые, которые легко доступны для понимания. Вот, допустим, женщина развилась как личность. То есть она такая самодостаточная, у нее квартира, машина, хорошая работа, такая она такая, ну, крепкая психически такая, хорошая женщина такая. Какой мужчина достанется? Будто никакой. Ну зачем проклинать? Какой-то достанется сморчочек. Да нет, какой агрессивный. Она же его придушит. Агрессивный. Как она с ним жить-то будет с агрессивным? Такая. Не достанет такой. Одуванчик божий такой достанется. Работать не хочет. Вот. Или тяжело. Или просто мало зарабатывает. Ну, хочет, но не может. Вот. Такой, знаете, божий одуванчик останется. Такой ленивый мужик. Слабохарактерный. Почему? Потому что это противоположность. Если она родится в мужском теле, она такая же будет слабохарактерная и вот такая вот. А в женском теле проявляется вот как такая, сильный характер такой, непреклонный. И кажется, вот я такая, я крутая. Нет, ты не крутая. Крутая женщина какая? Смиренная, спокойная. Женщина покладистая, крутая. То есть сильная психика как проявляется в женском теле? Ага, пора заканчивать, да? Ну вот, допрыгался. Вот, у нас время-то закончилось уже, просто я, видите, заболтался.
Извините, пожалуйста, Олег Геннадьевич, можно еще полчаса нам поотвечать на вопросы?
Да? Да,
разрешило руководство сдержаться на
вопросы. Власть сменилась? Ну ладно, мои хорошие, в общем, идея какая? Идея такая. Лекций много, есть сайт rasnov.ru, можно скачивать все бесплатно. На сайте сотни лекций, по семейным отношениям очень много тоже лекций. Есть в контактах тоже информация. У меня в контактах сейчас состоят 125 тысяч человек. Вот. Можно там все, там столько информации, можно читать, изучать. У нас сегодня вводная лекция, понимаете, у нас лекция ознакомительная. То есть я вас познакомил с этим знанием. Пытался вам объяснить, как его применять в жизни. Вот нам дали на вопросы полчаса. Давайте ваши вопросы. Что делать, если мужчина? Всегда, вот если вопрос, что делать, ответ только один. Понимаете, надо учиться работать над собой, духовной жизни. Вы скажете, не лень этим заниматься, слушайте лекции. Все начинается с того, что духовная энергия перетекает от одного человека к другому. Слушайте лекции, появится энтузиазм. Энтузиазм появился, что делать? Общаться. Общаться. Вот смотрите, мы создаем клубы благость такие. Что такое клубы благость? Это клубы, в которых люди разных вер приходят вместе, встречаются, они не обсуждают, какая вера лучше. Они приходят для того, чтобы изучать, как жить. Понимаете, они обогащают друг друга. То есть, что делать? То есть, делать отношения меняют жизнь. Отношения. Вот вы сейчас на лекции побыли, меньше депрессии стало? Или нет? Меньше. Вот надо просто так жить. Не водку пить и смотреть телесериал там «Санта-Белиберда», 567 серия. А общаться, раздевать себя как личность. Существует ли, по вашему мнению, а у меня нет моего мнения, я передаю мнение древнего писания сейчас. Иногда мне интересно передавать современные взгляды, психологические мысли, хорошие. Например, есть такая психолог Алешина, в Америке живет, с русской фамилией. Вот. Она интересную вещь, она исследовала семейную жизнь и показала такой график, буква В, такая В, показала, что сначала влюбленность идет у людей, потом постепенно отношения тают. Если люди смогли пережить это все, у них потом отношения улучшаются и дальше приходят к своему пику. И вот как вы думаете, вот эта вот нижняя часть, это сколько лет совместной жизни? От 7 до 14. Понимаете, вот 7 лет постепенно чик-чик-чик тает влюбленность, оп, или мы учимся любить друг друга и расходимся. Если остаемся вместе, значит постепенно начинает улучшаться. И понимаете, вот это вот попытайтесь понять, сейчас я вам песенку спою, и вы поймете из нее, что такое жить вместе, почему остались. Почему остались вместе? Слушайте внимательно. Серебряные свадьбы, не гаснущий костер, серебряные свадьбы, душевный разговор. Понимаете, то есть, почему вместе остались? Потому что научились любви, вот эти настоящие любви, появились отношения глубокие, сердечные, сердечный разговор, душевный разговор. Когда у нас появился вот это сердце, я светлую память вижу о близком человеке, уже не вижу, что он меня мучает или сердце остыло, а вижу чистоту его, сердечный разговор, заставляю себя так жить, видеть. Тогда будет серебряная свадьба уже. Понимаете? То есть это результат правильного настроя. Существуют ли, по вашему мнению, настоящие ясновидящие? И нужно ли или можно ли к ним обращаться? Вы знаете, вот настоящие ясновидящие, они очень скромные и живут в монастырях. Не занимаются серьезно духовной практикой. А те, кто хотят выпендриться, они становятся ясновидящими. И молния по башке бьет, и они, у них открывается дар. Понимаете, дар открывается от работы над своей душой, а не от того, что ты тебе молния по башке ударила, и у тебя способности открылись. Понимаете, есть люди, которые чувствуют тонкий мир. Но к этим людям не нужно обращаться, потому что чаще всего они этот тонкий мир видят в негативном ключе. Возглазили, испортили, там, да, заворот, отворот, поворот, наворот. Понимаете, не надо это все слушать, потому что это настраивает на негатив и разрушает жизнь. Если вы хотите настоящих ясновидящих увидеть, учитесь общаться с верующими людьми. Особенно с теми, кто очень серьезен в духовной жизни. Эти люди настоящие провидцы. Они могут вам главное в жизни сказать. Понимаете? Не нужно поддаваться на дешевое, вот это вот денежку заплатил, тебе сказали, да, все, о твоей жизни. Это дешево очень. Подойди к человеку серьезному и спроси о своей жизни, он тебе расскажет. Вот это настоящие ясновидящие. Как создать отношения, если их на данный момент нет? Хороший вопрос. Объясняю моей хорошей женщине, это женский вопрос. Объясняю, смотрите. Как женщина рождается, какой? Она хочет, чтобы ее любили, ценили, уважали, заботились о ней. И сейчас, на данный момент, никто не ценит, не уважает, не заботится. И она ждет, когда же это начнется. Может вообще не начаться, моя хорошая, вообще может не начаться. Потому что женская природа должна по-другому начать работать. Это экзамен. Вот смотрите, надо перестать мечтать. Вот мечтать вот это. Когда женщина мечтает, хочет, чтобы о ней заботились. Что с ней происходит? Она становится несчастной, некрасивой. Ой, ты дурочка моя, труба дурочка. Да чего же исхудала фигурочка? Ты может обратиться к врачу? Ничего я не хочу. Почему так происходит? Некрасивой стала. Почему? Потому что ждет, когда полюбит. А кому такая кислая нужна? Ждущая. Никому не нужна. Неправильная работа психики женской. Неправильное понимание, что такое жизнь в женском теле. Что такое жизнь в женском теле? Проглотили, что одна, надо экзамены сдавать. Экзамены не сданы. Проглотили, что не сданы экзамены. И начала быть женщиной. Что значит? Служить. Значит, дружить со всеми. Дальше, заботиться обо всех, по-доброму относиться ко всем, желать всем счастья, прощать, просить прощения и быть счастливой в отношениях со всеми. Птичек накормила, там соседей накормила, обо всех позаботилась, с подружками поговорила, всем счастье принесла, со всеми отношения создаем, на работе не убиваемся. И смотрите, женщина, когда так живет, она забывает, что она не замужем. Она создает большую семью. Она в большой семье своих подружек, людей живет. Мамы, папы, со всеми отношения установила хорошие. Она со всеми живет в отношениях, так как отношения движутся, энергия любви движется. Что с женщиной происходит? У нее щечки румяненькие становятся. Она такая вся хорошая. И как бы, и в общем-то, и замуж уже не так сильно надо. И вот когда и замуж уже не так сильно надо, надо становится сильно другим. Это сравнивается с тем, что когда красивая роза на улице лежит, долго она пролежит, она кому-то нужна. Она растет, красивая роза, и кто-нибудь возьмет себе, так, посреди дороги. Идут все, и красивая роза такая, да? Но кто-то возьмет ведь, правильно? Очевидно. Теперь вонючая колючка посреди дороги возьмет. Возьмет? Повторяю вопрос, смотрите. Как создать отношения, если их на данный момент нет? Ну, то есть что, роза, как у розы нет отношений, такого не бывает. Если вы роза, значит есть отношения. Если вы не роза, становитесь розой. Вы в женском теле родились. Женское тело означает роза, означает красивая. Но красота должна проявляться, она не должна спать. Разбудите свою красоту. Сначала молитва, духовная жизнь, отношения со святостью дают силы. Олег Геннадьевич, у меня нет сил всем улыбаться. Это значит, надо молитвой. Силы появились, помолилась, чистоту получила в сердце, светлое чувство появилось и пошла всем дарить это чувство. Кончилось, опять помолилась. Вот так надо жить. Я серьезно вполне говорю. Скажите, пожалуйста, как правильно выбрать святого человека, чтобы молиться ему? Надо изучать. Вот, допустим, для того, чтобы попу в интернет выбрать, люди тратят часы. Ищут себе попу в голопопном интернете, ищут попу. Посмотри. Часы тратят. Как выбрать святого человека? Точно так же? Надо искать? Что говорят веды про секс в семье? Одобряют? Вопрос. А знаете, как закончилась ведическая культура? Ведическая культура закончилась очень просто. Вымерли. Секс запретили, все. Дети не рождаются, вымерли. Это вопрос глупый. Ну как относится к сексу? Секс это жизнь. Как относится к сексу? Нет секса, нет детей. Правильно? Сдержанно относится к сексу. Сдержанно. Это не культура Фрейда. Фрейд сказал, что секс это главное в жизни. А веды говорят, что в жизни главная любовь. А секс, чем более меньше любви, тем больше секса. Секс – это влюбленность. Любовь – это чистое чувство. Чем больше любви, тем меньше и потребность есть. Секс – это надо, это нормально, это надо. Понимаете, это надо. Но чем больше возвышенного чувства, тем меньше потребности. Пытайтесь это понять. Некоторые целыми днями сексом занимаются, потому что они не могут любить друг друга. Не хотят друг друга использовать. Веды говорят, надо учиться любить. Понимаете, любить. Надо взрослеть, становиться взрослыми. То есть взрослыми означает возвышенные отношения строить, учиться этому. Но секс это нормально тоже. Просто надо понять, что важнее. Что важнее. Это очень важно. Некоторые думают, это самое важное, поэтому секс не получается, все, до свидания. У нас нет любви. Секс это не любовь. Любовь это другое, другая вещь. Когда любовь появляется, все получается в семье. Все получается. Потому что другие чувства друг к другу люди начинают испытывать. Не эксплуатация чувства, а возвышенные чувства, чистые. Такой вопрос и ответ тяжелый, потому что это энергии тяжелые такие. Поэтому моя свекровь отрицательно относится к моему выбору заниматься семьей и не ходит на работу. Настраивает мужа против меня. А так как он ее уважает, то начинает прислушиваться к ее мнению. У нас из-за этого возникают сложности понимания. Не хочу ссориться с мужем, но и не вижу смысла менять свои убеждения в этом вопросе. Что мне делать? Ну смотри, кто такая свекровь? У меня есть эгоистическое чувство к человеку. И у нее есть эгоистическое чувство к тому же человеку. Два эти чувства конкурируют между собой. Ясно, что я как бы его себе хочу, А она хочет его себе, его мама.
И это, естественно, возникает как бы противоречие, да?
Слушай, теща, друг родной, помоги. По закону мы с тобой не враги. А по правде ведь сказать, мы родня. Ты почти вторая мать для меня. Вот как человек должен мыслить. Понимаете? То есть он должен побеждать вот эту энергию вражды своей любовью. Как надо к свекрови относиться? Как к матери? Веды говорят, если ты хочешь счастливо быть, счастливой, создавая отношения со своей матерью и со свекровью, куда вкладывать надо? В 10 раз больше силы надо вкладывать в отношения с матерью мужа, чем со своей. Со своей уже и так есть любовь. А с ней нет. Так ты больше туда вкладывай, ты больше ее люби, чем свою даже. И в результате это она успокоится, она расслабится, она поймет, что ты есть дочка, есть сын. И это и то, и другое хорошо. Все. Понимаете, она примет. И даже больше будет с тобой разговаривать, чем с сыном. Все лишь вопросы будут решать. Женщины должны все вопросы между собой решать в семье. Мужчина должен по факту быть поставлен только все. То есть вот мы уже все решили. Я маме позвоню, чтобы мы уже все решили. Не волнуйся, все. Расслабься, все. Ну я позвоню. Ну позвони, позвони. Звонит маме. А мы уже с твоей женой все решили. Все нормально. Все. Почему решили? Потому что она вот этот вот эгоизм в своем сердце. Мой муж. Я как бы не против ее, но мой. Я права, она не права. Олег Геннадьевич, объясните ей, что она дура. Записка об этом как-то. Ну не могу так объяснить, потому что это вам не поможет. Война будет больше разгораться, будет сражение сильнее идти, и счастье меньше будет. Вот чтобы полюбить свекровь, нужно пересилить вот это вот ощущение оскомину, такую боль. Почему она так себя ведет? Точно потому же, что и ты так себя ведешь. Ты эгоистическое чувство к нему испытываешь, и она. Теперь вопрос, а как сделать так, чтобы я не испытывала к нему эгоистическое чувство? Это надо жизнь целую прожить. Это и есть экзамен. Представьте, женщина не испытывает эгоистическое чувство к мужу, она его любит. Как она ведет в этой ситуации? Она говорит, мой дорогой любимый человек, тебе мама как говорит, так будем делать, так будем жить. Ей больно так жить, ей хочется по-своему. Говорит, как мама твоя говорит. И ей тоже говорит, мы будем жить так, как ты хочешь, моя дорогая мама. В результате все расслабляются, она живет как надо, как ей надо. Все, она экзамен сдала, никто мучить не будет. Допустим, муж приходит с работы, говорит, всю зарплату мы будем туда направлять, платье больше покупать не будем. Она говорит, я согласна, согласна. Все, согласилась. Проходит неделя, сидит на кровати такая, грустная. Ты что грустишь? Не скажу. Скажи, нет, не скажу. Что платишь? Не знаю. Что, платье хочется? Что, ясновидящий, что ли? Покупать не будем, денег нет. Мы же с тобой договорились. Я поэтому и плачу. Я же тебя не трогаю. Тихонечко плачу себе и плачу. На следующий день приходит, говорит, ну пойдем посмотрим платье. Что ты за платье-то? С какого платья ты платишься вообще? Что за платье-то такое? Что из-за него плакать? Давай посмотрим. Пошли посмотреть. Он говорит, да, хорошее платье, молодец. Правильно плачешь. Покупаем. Видите, то есть, ну, человек, женщина должна сначала принять. И так мужчина тоже принимает судьбу, женщина успокаивает сразу. Принимает судьбу, допустим, она говорит, ты чего у меня такой неряха? Он такой говорит, я согласен с тобой. Все, согласен. Прости, вот я буду стараться. И что у нее в сердце возникает? Она может обнаглеть, да, сказать, да, ты неряха, да, она может так начать себя вести. То есть человек соглашается, больше начинает, больше, но внутри она благодарна. И он может ей потом сказать, слушай, я вот соглашаюсь, что мне тяжело, пожалуйста, поменьше меня обвиняй, я тебя прошу. Я буду стараться также соглашаться с тобой всегда. Но ты старайся поменьше обвиняй. И она так и начинает думать, как дальше жить. Видите, любовь, она меняет ситуацию. А вот это вот, все вот эти вопросы, Олег Геннадьевич, я хорошая, стараюсь жить как лучше, а не скоты. Вот все эти вопросы можете мне не задавать, это бесполезно. Это никогда не поменяет жизнь к лучшему, никогда, никакого слова. Достаточно ли родить, воспитать одного ребенка? Вам достаточно. У семьи должно быть два или более детей. Женщина должна рожать столько, сколько она чувствует. Достаточно, если она говорит, достаточно ли одного? Если ей два хочется, она мне не будет такой вопрос задавать, правильно? Достаточно, да, достаточно одного. Почему так? Сейчас объясню. Женская психика и женское тело очень четко знают, когда и чего рожать. Если женщина сильно хочет рожать ребенка прямо сейчас, не надо копить на квартиру. Надо прямо сейчас начинать ребенка и вынашивать его, потому что эта возможность, она не предоставляется постоянно. В женском теле есть возможность, какое-то время, потом много времени нет возможности, опять есть возможность. Понимаете? Пропустила возможность, ждать придется, или рожать неблагоприятное время вынашивать. Поэтому чувствуете, хочется ребенка, значит, есть сила его выносить, значит, надо зачинать, неважно, какая обстановка, там живете у родителей, неважно. Потому что этот ребенок, его судьба начнет действовать, и она создаст хорошую обстановку, какая надо будет обстановка. И хочется ребенка. Молодая девушка, значит, надо учиться быть женщиной. Я объяснял, как делать. Надо молиться Богу, набираться сил, всем улыбаться, всеми общаться. Стать женщиной. Почему не замужем? Потому что не клюют, поклевки нет. Поклевки нет, надо жмых бросать, понимаете? А? Она ждет единственного, значит, гордая. Многие клюют, она ждет особенно. Гордая, значит. Не дождет, значит, не понимает просто. Понимаете, почему же женщина ждет особенно? Потому что она такая красивая, она принцесса. И она думает, что ей как бы нужен вообще просто вот. Понимаете, ей так кажется, каждой женщине. Это иллюзия. Особой любви ждет. Это вот иллюзия. Она сама должна учиться любить. Не ждать особой любви, не дождешься. У мужчин нет любви, он отражает любовь. Мужчина отражает любовь, женщина дает любовь. Она будет учиться любить, отношения строить. Отразит, она со всеми будет отношения строить правильные, как женщина. Учиться быть как женщина. От нее будет исходить любовь. И мужчина даст ей то, что она ждет. Она не действует, она просто ждет. Это означает безумие. Пустая трата времени. Понятно? Все,
я вам ответил на ваши вопросы.
Понятно. Может ли женщина своей любовью и преданностью помочь мужчине развить такие качества, как ответственность, стремление к успеху во внешней деятельности? Чтобы он не пил, не курил, цветы всегда дарил, тещу мамой нажимал, быть в беседе не скушен, спиртному равно. Возможно ли удачные отношения, если изначально они такими мужскими качествами не обладают? Как правильно молиться за любимого мужчину, чтобы он начал становиться, имел хорошие качества? Неправильная позиция в жизни в целом. Что тебе его качество-то? Ты свои меняй. Вот смотрите, правило такое, сейчас объясним. Очень простое. Не думай о качествах характера от близкого человека. Забудь о них вообще. Это просто твои наказания. Меняй свои качества и характера. Вот, допустим, обидчивость убрала в себе, муж с тобой уже гневаться не будет. Все. Это для кого-то другого, но не для тебя. Дальше. Жадность убрала в своей психике, он тебя заставлять работать уже не будет. Все. Скажешь, дома может быть. И так далее. Понимаете, когда человек меняет себя, меняется отношение к нему близких людей. Пытайтесь это понять. Нам чего хочется? Нам хочется не сдавать экзамены. Нам хочется наслаждаться жизнью. Это естественная вещь. Она из нас прет постоянно. А надо учиться сдавать экзамены. По-другому не работает система. Понимаете, как сделать так, чтобы муж стал хорошим? Никогда не сделаешь. Это ловушка. Чем больше ты будешь думать, чтобы он был хороший, тем больше судьба тебя будет мучить. Улыбайтесь мне на лекции. Видите, она уже не улыбается. Она до этого улыбалась. Я говорю, улыбайтесь мне на лекции. Она уже не может. Почему? Потому что чем больше я требую от вас, от судьбы, чего-то требую, тем меньше счастья. Видите, этот закон работает всегда одинаково. С ним ничего не сделаешь вообще. Да? Чего-то захотел, получил фигу сразу. Отдаешь, получаешь счастье. Чего-то захотел, получил фигу. Олег Геннадьевич, как сделать так, чтобы муж у меня был хороший? Все кончилось, мочаешь. Само настроение неправильное, понимаете? Результат, все. Не будет никакого результата. Все. Настроение неправильное уже. Как сделать так, чтобы муж был хороший? А никак не сделаешь. Ничего не будет хорошего. Вот если ты думаешь, как мне себя поменять, чтобы он стал хорошим. Понимаете, он отражает твою судьбу. Сдал экзамен, стал хорошим. Это надо один раз увидеть в своей жизни. Один раз. Я когда увидел в своей жизни это первый раз, я понял. Все. Правильной дорогой идем, товарищи. Все, в сердце появилось вот это чувство, что все нормально, и остальное все можно уже менять, терпеть, все, понимаете? Одно, один раз увидел, ты себя поменял, все, это закончилось. До свидания, вопрос сразу. Последний вопрос, просто нам надо заканчивать лекцию. Астролог сказала, что меня ждет неудача в браке. Астролог. Нужно ли создавать семью в таком случае? Я молодая девушка. Мужик к врачу приходит, тут на нее смотрит, говорит. Осеннее пальто можешь не покупать. Но даже сама суть анекдота даже не в этом. Он поверил и не купил, понимаете? Это чушь, понимаете? Но женщина как бы родилась, женщина. Для чего? Для того, чтобы замуж выходить. Астролог сказал, осеннее пальто не покупать. Ну, что делать? Понимаете, есть люди, которые изучают древние знания, но и не имеют квалификации на то. Человек должен сначала достигнуть нравственного образования, а потом изучать уже астрологию, психологию ведическую. Нет нравственной чистоты, нечего этим заниматься вообще. Понимаете, нельзя женщине говорить, что у ней будет неудача в браке. Ты можешь сказать, тебе трудно будет в семейной жизни, сдашь экзамен, будешь счастливым. Потому что в принципе этого нет в жизни. Нет такого понятия, человек родился на свет. Для чего? Для того, чтобы была удача. Он родился сдавать экзамены. Он не родился в неудачниках жить. Понимаете, мы души по природе, мы все должны рождены для удачи все, для счастья мы рождены. Но чтобы счастье пришло, надо сдать экзамены. Поэтому ей надо сказать, у тебя в личной жизни много экзаменов. Но и надо, если ты это сказал, надо сказать еще, как сдавать. Если ты не можешь это сказать, молчи тогда вообще, не открывай рот. Дай сначала человеку знания, как жить, потом говори о трудностях. Не слушайте таких астрологов. Нет в этом мире несчастья, есть только невежество. Каждый человек счастлив. Я вам могу привести один пример одной женщины, которой не надо было выходить замуж. Сейчас расскажу про ее жизнь. Она подошла ко мне, говорит, как работать над собой, не могу выйти замуж. Говорю, так-то, так-то. Она начала работать над собой. Проходит год, приезжаю в этот город. Она говорит, не могу выйти замуж. Я смотрю на нее, я вижу, что невозможно. Ну, непреодолимая карма. Я говорю, а вам вот как сердце-то говорит? Она говорит, а сердце мне говорит, в монастырь иди, там твое счастье. И она такая духовная, набожная. Я говорю, вы знаете, я так же чувствую. И она такая обрадовалась, вот представьте, она такая, Олег Геннадьевич, спасибо вам за такие слова. Это то, что я хотела услышать. Понимаете, если человеку не положено замуж, то ему положено что-то другое. Вот не положено замуж, положено что-то другое. Но это редкие люди, понимаете? Это жемчужины. Не думайте, что судьба будет именно так благосклонна к вам, что даст вам такую возвышенную чистую жизнь. Все люди должны жениться и мучиться. Поэтому если тяжелая семейная жизнь, значит тяжелая, у всех тяжелая. Есть три вида кармы. Самая тяжелая семейная карма у всех людей, потому что там больше всего эгоизма. На втором месте находится карма производственных отношений. И на третьих карма просто обычных отношений, дружбы там. Обычное такое. Ну, кто-то там меня поссорилось с другом, ну ничего страшного. На работе тяжелее переносить ситуацию, в семье еще тяжелее. Поэтому люди уходят в монастырь, чтобы больше о Боге думать, чем ругаться с близкими людьми. Они выбирают такой быстрый, чистый, светлый путь жизни. Но это светоши, это сильные люди, очень глубокие люди. Не надо имитировать это. А говорить, я что мне одной оставаться, это вообще безумие. Женщина рождена для семьи. Она даже не дома может помышлять. Или мужчина говорит, мне трудно работать, что мне дома сидеть. Тоже безумие. Мужчина для труда рожден. Женщина для семьи рождена. Невозможно, нельзя даже помышлять о другом. Родилась женщина, значит, надо замуж выходить. Родился мужчина, значит, надо реализовать себя в деятельности. Но это все возможно, только если ты живешь внутренней жизнью. Без светла, без света в сердце, без вдохновения в сердце человек не может ничего в жизни поменять. Я очень благодарен вам за то, что вы были со мной. Спасибо вам большое. Всего вам доброго.